книге Даат. Что такое Ерат Хашем? Да, это как Ерат Шамайм, боясь перед Богом. Решит, Даат, решит, это как слово Берешит. Знаете, Берешит, Барай Луким, в начале создал. Решит начало, Даат, знание. Боясь перед Богом, начало знания. И это очень непонятный пасук, на который очень много есть разных комментариев. Потому что мы знаем, что есть люди, которые выглядят как будто они очень рад шамаем, но мы не видим, чтобы они были очень умными. Да, есть люди умные, которые не очень у них рад шамаем. Непонятно, какая здесь связь. И что значит начало... И рад шамаем — это начало знания. Можно, нам было бы понятнее сказать, богобоязненность — это начало праведности, это начало служения Всевышнему. Да, почему это начало знания? Как это объяснить? Для того, чтобы, значит, это широкая тема, для того, чтобы мы приведем, потом он приводит, Рав Якобсон, объяснение Гаона из Вильна. Вообще у Гаона из Вильна есть очень интересный пируш, комментарий на книгу Мишлей. Вот, так мы потом приведем, но вначале сипур, рассказ, который нам нужен для того, чтобы понять всю эту тему. Значит, один раз Рав Якобсон, он живет в Ешуве, который называется Зихрон Яков, как я вам говорила. Так однажды он выходил из дома, и вдруг к нему навстречу идет такой 14-летний бахур, молодой человек, мальчик, парень. 14-летний — это кто, мальчик или парень? Парень? Ривка. Парень? Ну хорошо, давайте парень тогда. Значит, идет парень и с таким строгим, сердитым видом. И говорит ему с таким требовательным голосом: Рав Якобсон? Рав говорит, ну да, придется признаться. Он говорит ему: мне нужно говорить с тобой. Рав Якобсон, с вами. Рав Якобсон говорит. Для того, что он как только уже услышал этого мальчика, увидел все его виды, всю его форму, как он к нему обращился, и все, он понял, что этот мальчик, который был ужасно избалованный, и что из тех детей, которые чувствуют, что они делают хесед своим родителям, если они хоть чуть-чуть что-то делают нормально, в порядке вещей. Вот, и то, что нужно делать... Единственное, что мы можем сделать, чтобы помочь разбалованным детям, это сломать их представление о мире, что всем обязаны. Он к нему обратился и говорит: миленький, я не хочу разговаривать с тобой. Он говорит: ну мне надо. А Рав говорит: ну я не хочу. Почему ты не хочешь? Потому что мне не хочется говорить с тобой. Этот бахур начал уже, я просто в шоке, как это так, есть кто-то, кто ему не делает, что он должен говорить: ну я приехал специально из Бнебрака. Рав ему говорит: хорошо, так возвращайся обратно. Он ему говорит: ну я не могу, я поссорился со своей папой, я больше не могу терпеть это, я не могу жить дома, вообще не могу вернуться. Он говорит: ну хорошо, так оставайся здесь, вот здесь есть парк, поспи там на скамеечке. Он говорит: я не могу, что вы говорите? Ой, теперь уже чуть-чуть началось ломаться его твердость. Он говорит: ой, что же я буду делать? Как я справлюсь? Ну, смотри, это не моя проблема, Рав ему отвечает. Он говорит: но я прошу поговорить с вами. Он говорит: о, ты просишь? Это уже что-то другое. Но пойми, я не могу говорить с тобой. Он говорит: почему? Он говорит: я должен тебе все объяснять? Не могу. Он говорит: но у меня есть проблемы с папой. Это он все пытается его сломать. Он говорит: ну смотри, ты, во-первых, ты со мной не... Он уже увидел, что начал совсем ломаться и начал чуть-чуть уже... Так он ему говорит: ты со мной не назначил встречу. Я сейчас по дороге на лекцию. И кроме этого, ты говоришь, что у тебя проблема с папой. То есть проблема у твоего папы. А я не занимаюсь воспитанием взрослых. Я себя еще никак не смог воспитать, поэтому я никак не могу помочь тебе, я не занимаюсь проблемами взрослых. Он говорит, ну ты даже не слышал. Я говорю, ну может быть. В общем, тогда он увидел, что он совсем стал такой, как маленький ребенок, который не знает, что делать. Он говорит, ну у меня даже, я не знаю, как отсюда вернуться. Ну, ты можешь меня хотя бы подбросить к Эгиду? Он говорит, нет, не могу, я не таксист. Говорит, а что будете? Вот я увидел, что он совсем-совсем уже полностью доломался. Так он сел в машину и говорит ему, смотри, я сейчас еду давать лекцию в ЦФАТ. Это на севере страны. Если ты хочешь, ты можешь, я тебе сделаю одолжение, можешь сесть со мной в машину и сделать со мной прогулку. Все равно тебе некуда идти, некуда ничего. Ты можешь сесть со мной в машину, прокататься со мной туда-обратно по дороге. Я тебя могу тебя высадить в Мироне, там, где Раби Шимон. Вот, и помолись там Раби Шимону, может, он тебе поможет. Вот, и на обратном дороге, на обратном пути я тебя заберу. Но только с условием, что мы не обсуждаем твою проблему вообще, мы об этом не говорим. Я об этом говорить не хочу. Вот, он согласился, он сел. Вот, так он говорит, хорошо, в общем, они поехали вместе. И они много болтали на разную чепуху, но среди этой прочей чепухи этот мальчик ему рассказал свою проблему, короче, по чуть-чуть ему все выдал, хотя он не хотел. В общем, что выразило, что он просто не может терпеть свою папу, не может жить рядом с ним. У него просто ужасный совершенно папа, просто вообще, потому что он сделал страшную, жуткое преступление, которое, как правило, он говорит, неудобно говорить, но ничего не поделаешь, придется, что он пообещал ему купить костюм на Песах и не купил. Вот. И не потому, что он не может, потому что, как уже Рав Якобсон понял, что его папа, он очень богатый, а просто потому, что он камцан это этот самый, жадина. В общем, так они поехали, по дороге он... когда они остановились у Мирона, то он вышел, там был киоск, и Рав Якобсон специально в воспитательных целях купил только себе одну бутылочку Кока-Колы. Вот, а этому мальчику сказала, что смотри, здесь есть кран, правда, она чуть теплая, не такая вкусная, но тому, кто очень хочет пить, то он может напиться здесь. Мальчик сказал, нет, я не хочу пить. Хорошо, он взял эту баночку колы, поехал и попрощался с ним, поехал на лекцию, дал лекцию, вернулся, забрал его, и по дороге обратно он ему сказал, что он не хочет его подвозить к машине, к остановке, он не может, но там они именно проходят мимо, так уж так и быть, он его там высадит, только потому что все равно он там приезжает. Вот, и когда они уже, и они опять тоже болтали на разные темы. Вот, и тогда он его в конце спросил, у меня есть тебе личный вопрос, очень-очень личный, но знаешь что, наверное, не буду тебя спрашивать, потому что ты мне не скажешь правду. Он говорит, почему не скажу правду, скажу. Он говорит, не-не-не-не-не-не, ты мне не скажешь правду, точно ты мне не скажешь правду. Он говорит, почему, я скажу. Нет, это очень личный вопрос, не могу тебя спросить. Говорит, спроси, я честно скажу. Он говорит, да, ты думаешь, что скажешь? Конечно, скажу! Он говорит, подожди, давай договоримся, что или ты мне говоришь правду, или ты мне вообще не отвечаешь, хорошо. Я тебя не спрошу. Я объясняю, почему он так делает. Потому что если мы хотим, чтобы какое-то одно предложение, какой-то мессер, какое-то что-то, что мы хотим передать детям, да, достигло цели, дошло до них, да, если мы будем им говорить это по 100, по миллион раз, да, как какое-то наставление, они не будут хотеть это слышать. Так если мы, лук и стрелы, если мы, тем больше мы натягиваем лук, натягиваем ихняя сокранут, Маргарита, как будет сокранут? Вы знаете, что ему очень интересно становится, да? Вот, натягиваем, 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 то сильнее эта стрела проходит к ним в сердце. Так поэтому он его натягивает, что ему уже хочется, что он уже очень хочет выслушать, очень-очень-очень-очень-очень, уже просто, что это мечта его жизни уже выслушать, что он ему говорит. В общем, так он его еще тянул, и потом в конце, когда он уже был почти готов, он говорит, нет, знаешь, я решил все-таки не говорить тебе, нет. Он ему говорит, скажи, хорошо, скажи мне, ты меня ненавидишь? Он говорит, не, мапитом, да вы что, да почему я ненавижу? Да я очень вас люблю, взяли меня на тюр. Он говорит, нет, ты просто так, вы же тебе сказал, что не будешь говорить правду, ты все равно, наверное, меня ненавидишь. Он говорит, да не, вообще ненавижу, очень было здорово с вами, вообще нет, почему должен вас ненавидеть, очень даже милый, очень вас люблю. Тогда он ему говорит, посмотри, это не может быть, ты, наверное, говоришь неправду. Ведь ты до этого сказал, что ты ненавидишь своего папу. И твой папа тебе не купил костюм, да? А я тебе тоже не купил костюм. И тебе тоже не купил костюм. И не только, что я тебе не купил костюм, а я тебе даже бутылочку колы не купил. И я даже проехать для тебя еще 10 метров для остановки был не согласен. Вообще для тебя ничего не сделал. И ты меня любишь. Он говорит, я говорю, ты смотри, посмотри твой папа, твой бедный папа, что он для тебя давал. Твой папа, он с рождения, когда ты только родился, только подумал о том, сколько он потратил на твои носки, да? Когда ты был младенец, это были такие, сколько пар носков, потом ты подрос, сколько пар носков, потом, когда ты стал еще побольше, сколько пар носков, и потом еще сколько пар носков. Потом, кроме носков, всю остальную одежду, и сколько на майки он потратил. Сколько на штаны, сколько на всю одежку, сколько на твое обучение. И он говорит, что он, наверное, 10 минут ему описывал, пока он уже не мог это слушать, но ему было неудобно. Сколько папа всему ему дал, да? И после всего этого, что он тебе дал? Он тебе не дал только один костюм на Песах, и уже ты его ненавидишь. А меня, который не сделал тебе ничего для тебя не сделал, готов был для тебя купить бутылочку колы, меня ты любишь. Как это может быть? Почему? Потому что в твоем понимании папа – это такой несчастный человек, у которого нету никакого, нету права на существование. Единственное, нету права вообще дышать свежим воздухом в этом мире. И единственное, почему вообще еще можно как-то это терпеть, что он живет в этом мире – это только потому, что он тебя обслуживает. А если он в какой-то момент вдруг не выполняет свою задачу, то тогда все, больше у него нет права существовать. И мы знаем, что этот рассказ, хотя он такой очень утрированный, но это чувство, оно правдивое, и оно на самом деле у всех где-то в какой-то мере присутствует, что это очень... качество неблагодарности, очень большой неблагодарности. И это такой закон. И закон в чем? Что чем человек к нам ближе, и чем больше человек нам дает добро, тем больше мы чувствуем, что он обязан это делать, и чем меньше мы ему благодарны. И наоборот же, человек, от которого мы ничего вообще не ждем, да? И он только что-то хорошее чуть-чуть нам сделал, мы чувствуем очень много благодарности. Обратный закон. Так еще один рассказ про то, что был, еще один рассказ, что он ездил там давать урок в какое-то место каждый день в один час. И один раз, когда он возвращался, то он увидел по дороге на... этой самой, на остановке автобусной, стоит какой-то мужчина, который живет у них в Ешуве, и он остановился, и он его взял с собой трэмпом, подвез его, вот, и потом оказалось, что он каждый день заканчивает учебу в это время, и что он может, он подумал, что он может для него остаться чуть-чуть, для этого Авреха, Рав Яковлевна, может задержаться чуть-чуть на 10 минут, там в Бет-Мидраше еще поучиться, уехать чуть-чуть попозже, и тогда он будет брать этого Авреха каждый день. И вначале, и он так ему делал в течение месяца, в течение двух. После 2 месяцев, был очень дождливый день. Просто было воды просто с неба падали, было очень-очень много дождей. И он, когда ехал, то он увидел, как дорогу переходила ему семья из ихнего Ишува. И у них один мальчик упал прямо в дорогу, прямо в лужу в дорогу. И все они были очень мокрые и несчастные. И он понял, что просто нужно их спасать. И он остановился и помог им забраться к себе в машину, забить всю машину. И они вместились. И он их довез, а в тот день и он не смог остановиться этому Авреху, этому мужчине, которому тогда помогал. И все. И тогда это было в Йом-Хамиши, в четверг, в субботу они встретились в синагоге. Он им говорит «Шаббат шалом». А тот ему не отвечает. Он говорит, ты мне говоришь «Шаббат шалом»? Он говорит, а что? А ты не знаешь, что вообще ты обязан просить у меня прощения? Он говорит, прощение за что? Прощение за что? Он говорит, ты просто так говоришь, или ты делаешь из себя, или ты на самом деле такой глупый? Он говорит, за что? Что ты имеешь в виду? Кроме того, что ты должен просить у меня прощения, ты еще по суд, по небесному закону, должен мне заплатить 50 шекелей. Говорит, я? 50 шекелей? За что? Почему? В общем, что оказалось? Он говорит, что в Йом-Хамиши, ты где был? Ты где был? Он говорит, я где был, а где я должен, что значит, где я должен был быть? Он говорит, что мы же, я тебя ждал, и я пропустил автобус. Они на самом деле договорились до этого, что он приезжает каждый раз за 10 минут до автобуса, и у них был договор, что если он не приезжает, то этот мужчина садится на автобус и едет на автобусе. Так он говорит, что ты не приехал, я на тебя понадеялся, ты мне сообщил, и за тебя я пропустил автобус, и потом должен был платить 50 шекелей за такси. Он говорит ему, он ему сказал, что хорошо, я тебе заплачу не 50 шекелей, я тебе запишу 150 шекелей. Но только с условием, что ты возьмешь меня в раввинский суд. Вот, и вот тот на самом деле взял его в раввинский суд. И раввин говорит, что он знал судью. И как судья начал на него кричать. Он ему сказал, что нет мицвы быть хасид шоте. Хасид глупый, глупый хасид. Потому что если ты уже и так глупый, то уже ладно. Но не надо делать из этого целую тору из твоей хасидуты. Человек тебе делает одолжение, делает тебе мицву. Ты вызываешь его потом и на Дин Тора. И мы знаем, что это, к сожалению, так происходит, что стоит только человеку открыть, допустим, к меру гмах. Да, знаете, что такое гмах? Да, что-то, что... Вот, так, допустим, к меру гмах каких-то инструментов. Приходит к нему человек и говорит, у тебя есть дрель? Нет, ее забрали. В то время приходит, ну где дрель? Говорит, еще не вернули. Как не вернули? Сколько можно было не возвращать? Сколько можно держать? Говорит, позвони, ты должен позвонить, узнать. Говорит, почему я должен? Говорит, ну это же твой гмах. Говорит, нет, это не гмах, я просто одалживаю иногда инструменты. Говорит, ну тогда спаси, извини. Вот, он говорит, что есть письмо от Хатам Суфера, который, он был рав в городе Прешбург, и что он, и там за ним очень были люди, которые его преследовали и делали ему разные беды. Так в этом письме он пишет, я не знаю, почему они меня преследуют, ведь я не сделал им еще ни одно одолжение. Это закон. Если кто-то на тебя злится, это уже хороший знак. Значит, ты ему что-то хорошее сделал. Так как Гаон из Вильны это объясняет? Он объясняет так, что решит, это от слова здесь, в этом пасуке, Ират Ашем решит, да, что решит, это перед. Что было перед? Что должно быть перед? И он спрашивает, что богобоязненность должна быть в начале, перед, да. Как это объяснить? Что такое вообще даат? Что такое знание? Что для этого мы должны понять, мы знаем, что у нас есть в молитве, мы просимся, это тоже, кстати, хабад, хохма бинадат, да? Расшейте вот, хохма бинадат. Это три выражения, которые можно все три перевести как ум, разум, знание, да? Так что такое хохма? Хохма – это то, что человек, информацию и какие-то знания, которые человек получает снаружи, да? Которые он изучает, он получает это снаружи. Понятно? Бина – это от слова «боне» и «мавин». «Боне» – это «строит», «мавин» – «понимает». Это когда человек берет ту хохму, то знание, которое он получил, и умеет это знание проявить в жизни, в каком-то другой, в похожем, он понял принцип, и теперь этот принцип он может применить в похожей ситуации. Тогда это говорит, что у него уже есть бина. Понятно? А что такое даат? Даат – это когда это знание становится частью от самого человека, настолько глубоко проходит к нему, что это становится частью его, он не должен размышлять и не должен проявлять силы для того, чтобы действовать по этому дату, потому что это стало часть от него, как человек не должен проявлять усилия для того, чтобы поднять руку, поднять ногу, или когда поднимает на него руку, сделать какое-то движение, которое он себе защищающее. Точно так же это дат, он становится часть от него, он автоматом пользуется им. Пример очень простой, просто чтобы только понять эту идею. Что ребенок, допустим, бедуин, да, растет в пустыне. У них растет дерево рядом с палаткой, да. Мама ему говорит, нельзя забираться на дерево, да. Если он потом пойдет и увидит другое дерево и поймет, что и не будет на него лезть, это значит, что у него есть хохма. Он понял, что нельзя собираться на дерево. Теперь дальше. Если они когда-то поедут в город, и в городе он увидит электрический столб, он видит столб, то тогда, если он подумает, что мама сказала не подниматься на дерево, потому что это опасно, можно упасть с высоты. Значит, нельзя забираться на то, что высоко, это тоже высоко, значит, на него я не буду забираться. Это говорит, что у него есть бина. Он понял принцип и может его применить. Потом, если он вдруг окажется на крыше 10-этажного здания, да, без перил, то если он подходит к краю и начинает думать, мама сказала, что нельзя залезать на дерево, потому что оно высокое, можно упасть. И нельзя залезать на стол, потому что он тоже высокий. Так здесь тоже высокий, так, наверное, это тоже опасно, и поэтому он отойдет. Если он сделает так, то у него еще нет дат. У него бина, опять бина только. А дат, если он автоматически, когда подходит к краю и оказывается в высоком месте, автоматически он отходит назад, то тогда у него есть дат. Это стало часть от него. Понятно? Да? Да какой дат есть у человека с рождения? Какой первый дат есть у человека с рождения, у младенца, когда он рождается? Что первое, что ребенок осознает глубоко автоматом, это что он существует. Что он существует? Только после того, да, это первое, что ребенок понимает, что проникает в него. Да, это не то, что он... начинает философствовать, да, я пришел к глубокому пониманию, что я на самом деле существую. Нет, а просто он это ощущает. Только после этого он же начинает понимать, что есть мама, которая тоже существует, и есть папа, который тоже вроде существует, и так далее, и так далее. Но всегда, навсегда у него остается, что первым был я, и мир начался с меня. Вы понимаете? И в природе это чувство, что я первая, раз я первая, то все мое, все принадлежит мне, и все создано для меня. Это природное, естественное ощущение любого человека. И говорит Рамхаль, Раби Моше Хаим Луцату, что страшное правило, что это или человек думает, что «эйн от мильвадо», знаете, что такое «эйн от мильвадо»? Нет никого, кроме него, или же, если он это не принимает, то тогда у него остается «эйн од мильвади», нет никого, кроме меня. И это или нет никого, кроме него, или нет никого, кроме меня. Да, к примеру, что мы знаем, что когда новый сосед заезжает в многоквартирное здание, да, то все и хочет что-то, допустим, изменить, то все соседи начинают сразу злиться, а мы здесь были до него. Ну так что, он тоже заплатил за эту квартиру, может быть, даже больше денег, но мы на него, значит, у нас есть права. Да, то есть это что это нам говорит? Что даже если есть ребенок, которому 8, 10 или даже 30 лет, и он только мозгами своими понимает, что родители были до него. Мозгами он-то понимает. Но его даат, что он был, что его даат, что он в центре всего. Он в центре мира. Понимаете? Это естественное чувство человека, что все пришли его обслуживать. И тот, кто не выполняет свою задачу, не обслуживает меня, у него нет права на существование. Это причина, почему мы неблагодарны. Как сказать неблагодарны? Есть такое слово неблагодарны одним словом? Ривка есть? Как? Что я не слышу? Ну, как бы, который они, должен быть благодарный, а он не благодарит. Неблагодарный? А, просто на иврите есть как бы одним словом. Ну, неважно. А неблагодарный — это одно слово? Хорошо. В общем, короче, неблагодарные. Да? У нас есть сосед. Да, так поэтому, если какой-то человек, да, он нам очень хорошо передает и хорошо доходит до нашего дата, что он нам ничем не обязан, то тогда мы будем ему благодарны за каждую маленькую вещь. Да? Наш сосед, допустим, который всеми фибрами своего существования нам передает постоянно, что он нам ничего не обязан, да? То если вдруг у нас это доходит до даты, что соседи нам ничего, ничем не обязаны, то тогда, если будет какой-то сосед, который вдруг мило улыбается, да, то тогда мы уже говорим: о, какой хороший человек, да? Когда какой-то чужой человек, которому мы точно ничего не ожидаем, что-то даже делать маленькое, мы уже ему благодарны. А родители, да, которые чувство такое, и они все время укрепляют это чувство, что они пришли в этот мир нас. Лешарет, нам все давать, нам все делать, то они укрепляют это чувство. И что мы видим, что 100 лет назад были родители, которые давали детям в 10 раз меньше, чем сейчас, и требовали в 10 раз больше, чем сейчас, и все равно их дети их очень глубоко уважали. Да? А сейчас дети растут просто относительно прошлых поколений. Не знаю, Ялдей Шаменет говорят на иврите, дети сметаны, которые плавают во всем довольстве и так далее. И они просто очень не уважают родителей. Да, потому что это секрет мироздания. Что если ты делаешь кому-то одолжение, после первого раза он тебе говорит: большое спасибо, тебе признательно. После второго раза он тебе говорит: просто спасибо. И после 10-го он же чувствует, что ты ему обязан. Поэтому, да. Нет. Нет, вы не пропали. Вот тут. Ну вот, мы сейчас об этом говорим. Так, что он говорит? что как мы из этого можем выйти, как Рибоно шель Олам из этого выйдем. Так это нам говорит Гаон Мивильна. Йират Хашем реши дат. Йират Хашем должна быть перед этим знанием. Как? Мы должны понять, подумать так, подумать и прочувствовать, что я был первый. Но откуда я пришел в этот мир? Откуда я пришел? Да? Кто меня создал? Зачем я нужен? И тогда, и тогда этот ответ на единственный, который может нас вывести из этого круга эгоизма. Поэтому Йират Ашем, богобоязненность, она должна быть перед этим знанием. И это то, что мы должны, это работа всей жизни, укрепляться в этом, укрепляться в этом, укрепляться в этом. Сейчас мы будем говорить, как мы можем помочь детям, чтобы изначально их точка выбора уже стояла выше в этой точке, чтобы они, им было легче укрепиться в Ират Шамаим. Что сейчас как бы весь модерный мир, он пытается понять, как воспитать небалованных детей. Но то, что они думают, что это может с балованными детьми тяжело, практически тяжело технически с ними выжить. Но это не только это. А это потому, что балованный ребенок, он не будет Йерей Шамаим. Он не сможет быть богобоязненным. Пример. Человек, может быть, человек религиозный тоже, да? Но не богобоязненный. К примеру, человек религиозный хочет выпить стакан воды. Если он, да, и никого рядом нет, потому что если кто-то есть, то это может быть для того, чтобы усилить их, для того, чтобы меня хвалили и так далее, да, и для того, чтобы выглядеть уважительно в глазах тех, для того, чтобы укрепить свое отношение к какому-то обществу и так далее. Но если он находится только один, и он все равно говорит браху, это еще не говорит, что у него Йерат Шамаим. Это может быть, что он чувствует, есть у него чувство, что этот стакан, он мой. Эта вода, она моя. Этот дом мой. Я разрешил своим родителям, чтобы они мне его купили. Так и быть. Все мое. И сейчас я, в принципе, могу выпить эту воду. Да, я имею полное право выпить эту воду. Но я делаю что-то хорошее для Всевышнего, что там все ангелы радовались и были счастливы. Так я так и быть сделаю мицву и скажу браху. Да? Так это не Йерат Шамаим. Какая Йерат Шамаим? Это если он понимает, что все в этом мире не его. Он рассказывает, этот рассказ я вам уже рассказывала, но расскажу еще раз, потому что он здесь очень кстати. Что Рав Эли Лопьян, это глава, один из глав прошлого поколения, он говорит, что когда они были дети 13-летние, они его провожали в Бейт-Кнессет, помогали ему идти, ему было тяжело идти, и он каждый раз им что-то такое рассказывал. Интересные, чтобы им как-то отплатить за их нехесед. Так он им говорит, что такое Йерат Шамаим? Вы знаете, что в России есть гигантские замороженные просторы, да, где-то там в Сибири или что-то такое, что там могут ехать поезда неделями, и не меняется, вид вообще никак не меняется, только все лед и снег, и лед, и снег, и лед, и снег, лед, и лед. И там есть какие-то иногда остановки для того, чтобы взять топливо, загрузить и так далее, и так далее. Так вот, представьте себе, что вы едете на этом паровозе, на этом поезде, и вы нечаянно вышли на неправильной остановке. И поезд ушел, и вот вы остались одни среди замороженной пустыни. Никого рядом нет, и вы очень сильно хотите пить, и там такой, этот лед, он такой твердый, как камень, что невозможно даже его растопить и его попить. И вот вы идете, и вдруг вы видите вдалеке какая-то избушка, и вы ужасно боитесь, потому что вы знаете, что люди, которые там живут, они очень похожи на медведев со всех сторон. Вот, но что делать, это пикох нефиш, и вы подходите к дому, вы стучите туда. Вам никто не отвечает. Вы открываете дверь. И вдруг вы видите, на столе никого нет. На столе стоит кувшин с водой. Вы боитесь так зайти, вы чувствуете, что вся просто из стен на вас кричат, что ты тут делаешь? Это не твое. Ты подходите ближе, и вы видите, что там написана бумажка, в которой написано, можно пить воду тому, кто помоет пол. Понятно, что вы будете мыть пол с большим рвением и счастьем. Еще будете после этого очень-очень благодарны тому, хозяину избушки, который разрешил вам попить. Он говорит, так это Ират Шамай. Так это чувствовать на самом деле. Так нужно чувствовать, когда мы у себя дома пьем стакан воды. Он говорит, что это высокая ступень. Но мы хотим и с этой лестницей снизу танцевать и молиться, чтобы мы удостоились подняться. И продвигаться по ней, и помогать своим детям. Понятно, что это тоже не так, что если ребенок, он точно не избалованный, то он тут же приходит в Ират Шамай, да? Но избалованность – это камень преклонения, который не дает развиться в этом направлении. Так, теперь совет практичный. Как можно, это маленький совет, который как можно сделать, чтобы на самом деле, чтобы помочь в этом. Я только хочу, Ривка, мне разрешайте про вас рассказать? Что вот, что? Что-то хорошее, неплохое. Что? Алло? Что? Перо очень... Как раз про нашу тему. Но это не перед тем, как я скажу практичный совет Рава Якобсона, я скажу, что Ривка сделала. Это просто потрясающе. Вот что, она тоже почувствовала, что у них есть какие-то определенные проблемы с ребенком в этом направлении. Да, правильно, Ривка? Вот, и они решили, что она, короче, чувствовала, что ему тоже все чуть-чуть обязаны, да? Ну, так Ривке показалось, не знаю, мне кажется, у них такой хороший ребенок, но так Ривке показалось. Вот, и они решили, и что вот как это грустно быть сыном, и как-то здорово быть маме и папе, которым, короче, все можно. Так они с ним поменялись на один день, их папа сказал, что они меняются обязанностями. Ривка, расскажите, как это было здорово, хотите, или вы не можете, у вас там уши? Что? Ну давайте, расскажите нам.
Потому что я уже слишком большая. А он делал все, что делала я. Убирал посуду, там готовил еду. Мыл там, все стирал. Кормил Хаечку.
Яша у нас наглядный пример. Неизбалованного ребенка.
Тебе понравилось быть мамой, скажи?
Нет.
Почему?
Потому что...
Почему? Скажи, почему тебе понравилось?
И что он сказал?
Слишком сложно. Слишком неинтересно.
Вот, так теперь...
Особенно ему не понравилось две вещи. Менять памперс и гулять с коляской.
Ну вот теперь Яков будет безрат Ашем ценить маму. Но так как это... Сейчас, секундочку одну. Так как это просто нужно быть... Нужно быть очень-очень с большой фантазией и как бы, допустим, к примеру, допустим, для Шули, наверное, это не очень применимо, когда шестеро детей, чтобы один был папа, он, наверное, или мама, наверное. Вот, но он говорит совет. Да, так вот, то, что мне очень понравилось, что Рав Яковсон дал очень практичный совет, очень простой, очень маленький, очень, который просто вообще, по идее, вот кого мозгами очень понимаешь, что это просто должно мамаш помочь. Что он говорит так. Ну, а теперь может Якова пойти ему это самое, или он не слышит? Спасибо, Ривка. Вот так. Какой совет? Каждый раз, только каждый раз, когда ребенок что-то хочет, и мы, да, хотим ему это разрешить, и даже изначально мы хотели ему это сами предложить, перед тем, как сказать «да», сделать такую остановку, задуматься, сказать так, ну да, хорошо, да. Что это делает просто всю разницу. Подождать немножко. Потому что это то, что дает ему чувство, то, что ему капает, капает, капает на мозги, что ему никто ничем не обязан. И что мама делает ему одолжение, мама делает ему хесед, что она разрешает. Но когда же говорить «нет», он говорит так, что если человек, который очень привык, что он всем обязан всегда говорить «да», и он чувствует, что, ему тяжело сделать вот это вот спокойно, спокойно, потому что он настолько, он привык все давать сразу ребенку, и он боится, что ребенок сейчас от этого начнет там, то самое, если он делает так, и смотрит так, так, сколько нужно это делать, что он сказал там, и тоже можно сказать «да», тогда он говорит совет, ему нужно какое-то время, чтобы купить эту уверенность в себе, говорить «нет», пока он не научится говорить правильно «да». Он говорит так, что об этом тоже говорит, он говорит это от имени Рава Деслера, который написал Мехтар Мириал. Он говорит так, что человек, который вообще не может сказать «нет», когда его что-то просят, из-за того, что он чувствует, что ему неудобно перед другими и так далее, и всякое такое, человек, который не умеет говорить «нет», что ему можно говорить, ему нужно в течение какого-то времени, пока он не привыкнет, на все просьбы, чтобы он сделал хесед, говорить «нет». Потому что только человек, который умеет говорить «нет», он может сказать «да». А человек, который не умеет говорить «нет», он никогда не говорил «да». И этот хесед, это да, это не хесед. И это даже, помните, как мы говорили, «шимитох шилолишма, яво лишма», да? Это даже его не продвигает к тому, чтобы он на самом деле научился хорошо делать хесед. Потому что это только его ломает. Вы понимаете? Он только после того, как он сделал этот хесед, он только чувствует себя использованным. Понимаете? Он не получает удовольствия от этого хеседа. Вы понимаете? Ну тогда, значит, у него все хорошо. Ривка, это не для вас лекция. Это для того, что... Нет, это для вас, чтобы усилиться в том, что вы поняли, как правильно делать то, что вы делаете. Нет, нет, можно говорить. Нет, нет, говорить сразу. Нет, если вы про нет, он не говорил. По крайней мере, не знаю, про нет он не говорил. Он говорит здесь про да. Что про да всегда, когда ты говоришь да, подумать и потом сказать да. Да, теперь есть, то есть если. И он говорит, что можно говорить да, что он, Рав Якобсон, намного очень мягкий человек. Он намного больше говорит да, чем все другие. Но просто нужно уметь правильно говорить «да», да, и то, значит, он говорит, в двух случаях говорим «нет», в смысле, если мы не разрешаем, то мы не разрешаем, да, мы говорим, в случае, когда мы «да» можем, хотим разрешить, то мы говорим «нет», только если я чувствую, что мне тяжело говорить «нет», или что ребенку тяжело принять это «нет», если он начинает говорит, а, ты воешь, ты ноешь, тогда точно нет, я хотел тебе сказать «да», но раз ты воешь, то нет, теперь с этого момента знай, каждый раз, что ты хочешь получить «нет», приходи и вой ко мне. Это для меня. Это для меня, это не для Ривки. У Ривки это с кровью так. Да. Да, ой, это точно. Это я, Рав Якобсон, об этом говорит, что нужно говорить очень на мало, на что нет вообще. Как бы, то есть нужно выбрать что-то самое важное и на это стоять как железно. И вообще-то все мужья, видимо, говорят всем женам, потому что мне мой муж тоже это говорит, Но вот моему мужу это так и не очень помогает, к сожалению, но вот я буду усиливаться в этом. Вот, так, что еще? Да, и что нужно, чтобы это было законно, чтобы хотя бы быть в этом постоянным. Я еще рассказала, что однажды его сын, которому уже было 20 лет, пришел и что-то попросил Рава Якобсона. Рав Якобсон так задумался, и потом сказал, да, он говорит, папа, я уже слушал эту лекцию. Он говорит, ну и что? И что, это, и, ну это работает? Как бы после того, как ты уже слушал, это что, теперь не работает? Он говорит, по правде, все равно работает. Вот.